MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и хочу поговорить в кухне сайта. Я сегодня о красивой жизни, о поездках, командировках, о посещении других стран. Потому что очень часто у людей, далеких от нашей профессии, не журналистов, возникает идея, что эти люди, называя вещи своими именами, на халяву катаются по другим странам, красиво живут и, в общем-то, получают какие-то блага. На самом деле, всего-то надо написать какую-то статейку, и на этом все. Конечно, любая командировка не лишена приятности, но есть очень много минусов, скажем так, которые перечеркивают все эти приятности зачастую очень сильно. Все зависит от ваших представлений о прекрасном, о том, что вы можете сделать сами, и насколько, ну, это вас устраивает в том стиле жизни, который вы ведете. Я сразу хочу оговориться, что я не говорю сейчас о всех журналистах. Я не могу отвечать за всех, все люди разные. Я буду рассказывать про себя и про свои представления о прекрасном. Поэтому делайте на это поправку. Многие люди, наверное, имеют отличную точку зрения от моей. Ну, по многим, опять-таки, причинам. Я знаю огромное количество людей, кто вздыхает из-за поездок и считает, что это очень вот какое-то признание, что ли. Хотя никакого признания в том, что вас приглашают в ту или иную поездку, на ту или иное мероприятие, в ту или иную точку мира, нету. Начну с самого простого вообще. Вот вы работаете как журналист в большом, в маленьком издании, и неожиданно компания вас приглашает в поездку. Моя первая пресс-командировка была в 1998 году в Дюссельдорф на завод компании Siemens. И компания Siemens меня позвала в эту поездку. Я помню, что я находился в момент, когда мне позвонили, в салоне Zoom на Красных Воротах, и я очень обрадовался. То есть я обрадовался, что это вот такое признание заслуг, что называется. То есть они посчитали меня интересным журналистом, они меня позвали, и это было круто. То есть это была первая поездка в пресс-тур, первый мой пресс-тур. Я его очень хорошо запомнил. Мы около 5 дней были в Дюссельдорфе. Из Дюссельдорфа я уехал. 4 дня мы были в Дюссельдорфе. Из Дюссельдорфа я уехал в командировку прямо сразу в Италию, в Милан, где была выставка потребительской электроники на тот момент. Я даже СМАУ, по-моему, она называлась. Не помню. Не помню даже, как называлась выставка, но это не так важно. Надо понимать, что я уже достаточно много поколесил по миру на тот момент. И да, как бы новые города, они были интересны в какой-то мере. Но они не остановились самоцелью. То есть самоцель с первых дней моей работы была именно посмотреть, что делают те или иные компании, когда они приглашают. Ну, то есть всегда я ехал в командировку за какой-то целью. Искренне говоря и положа руку на сердце, используя все штампы, которые только возможны, в некоторых поездках, это такие поездки лояльности, развлекательные поездки, куда я ехал не для того, чтобы написать материал, ну вот, по итогам поездки, а для того, чтобы пообщаться с людьми. Такие поездки тоже существуют, надо просто четко понимать и разделять их. Ничего плохого в этих поездках нету, если вы хотите поддерживать отношения с компаниями, с людьми в этих компаниях, и в поездке, в общем-то, общаетесь, обсуждаете так или иначе рабочие вопросы. Но, как правило, это происходит и, в общем-то, в Москве ровно так же. Тут надо выбирать, интересно вам или нет. А если посмотреть на то, что происходит в плане командировок, то тут есть очень большое деление рынка на издания, которые ездят в командировки за свой счет, и те, кто принимает оплату приглашающей стороны, а именно гостиницу, билеты, ну, там какая-то кормежка присутствует. То есть фактически издания первого типа, кто платит за себя самостоятельно и ездит в пресс-туры только когда видят исключительно потребность, А таких изданий немного. В России я могу назвать одно издание, это «Ведомости». «Ведомости» всегда оплачивают командировки своих сотрудников. Они считают, что таким образом, в общем-то, они остаются независимыми. Никто не может сказать, что их журналисты в силу чего-то там взяли какие-то деньги, подарки или что-то подобное. При этом подарки дороже $50 «Ведомости» не могут принимать. На мой взгляд, это вещь не потому, что я поступаю по-другому, а потому, что вижу, как работает весь мир, не только как бы «Ведомости», но 99% российских изданий, 99% западных изданий, блогов, сайтов, как работают журналисты, все принимают приглашения компаний, никто не оплачивает себе самостоятельно перелет и прочие вещи. И здесь, в общем-то, возникает очень много всевозможных моментов. Всевозможных моментов, о которых я хотел бы поговорить. Во-первых, пресс-туры бывают разные, так же, как компании, их бюджеты и тому подобные вещи. У меня была история совершенно замечательная. 2 года назад некая китайская компания перед GSM Конгрессом, Mobile World Congress в Барселоне. У меня уже были куплены билеты, у меня уже была гостиница некая в центре, где я люблю останавливаться. И, в общем-то, все было. Причем я в Барселону стараюсь ехать где-то на неделю, 10 дней, иногда 2 недели. Потому что 5-6 дней я встречаюсь, работаю, а оставшееся время отдыхаю от выставки. То есть, ну, где-то неделя получается. Отдыхаю от выставки, смотрю, колесю по стране. И в этом всегда нет какой-либо проблемы. Проблема, потому что, ну, конечно же, ты едешь самостоятельно, и все дополнительные дни и тому подобные вещи оплачиваешь. Как правило, от приглашающей стороны тебе нужны авиабилеты, это максимум, что тебе нужно. Ну, давайте поговорим о прекрасном. Это китайская компания, я не буду ее называть, но это было очень смешно. Она создала интригу. Ну, то есть, позвонили, сказали, что «Эльдар, мы очень вас уважаем, мы очень хотим, чтобы мы понимаем, мы маленькая компания, не ваш уровень». Ну, там много было разных слов, но очень хотели бы вас пригласить. Я говорю, ну, ребят, смотрите, у меня уже, в принципе, давайте так, авиабилеты, и, в общем-то, ничего другого не нужно, возьмите «Аэрофлот», прямой рейс Барселоны туда-обратно. И будем считать, что я еду от вас. В обязательном порядке, когда вы договариваетесь о таких вещах, ну, то есть вы всегда даете приоритет такой компании. Не в том аспекте, что вы напишете хорошо. Времени действительно мало на выставке. Дни расписаны буквально по минутам. Очень много беготни, очень много приходится работать. И если вы хотите, чтобы у вас все получалось быстро, качественно и хорошо, вам нужно распланировать свое время. И, конечно же, вот такие компании второго или даже третьего эшелона, они не попадают в ваше внимание. Здесь бартер, в общем-то, понятный. Они покупают вам билеты или приглашают, а вы взамен втискиваете их в свой график, даже не в первый день, потому что там идут громкие анонсы. Во второй, третий день приходите, и появляется некий материал. Некий материал, который для них выгоден по одной простой причине. На правах рекламы такой материал будет стоить значительно дороже, ну, как минимум в 2-3 раза, если говорить про наше издание, чем вот та стоимость поездки, которую они получают. При этом без такой поездки, ну, реально, положа руку на сердце, материал про них не появится. Это абсолютно, как мне кажется, взаимовыгодная форма сотрудничества изданий. И вы можете это видеть в подавляющем большинстве случаев, в огромном числе изданий. То есть везде схема работает ровно так же. При этом надо понимать, и это очень важно, вне зависимости от того, кто везет журналиста, журналист должен выполнять свою работу хорошо. Если то, что показывает, не нравится, есть мысли о том, что это плохо, ну, надо об этом говорить. Надо честно говорить, вот это плохо, это хорошо. И невзирая на лица, ну, это правильно просто. По-другому нельзя. В нашей сфере нельзя врать своим читателям. Ну, вот это неправильно. Это моя жизненная позиция, если хотите. Что происходит дальше? Дальше меня приглашает эта компания, говорит, ну вот мы сняли очень хороший отель, 4 звезды рядом с Фирой Барселона, вы будете жить рядом с выставкой, давайте хотя бы на 4 дня выставки вы поживете с нами, у нас там будет вот такая группа, и это будет возможность нам пообщаться, у нас есть много вопросов, и, ну, опять-таки, да, иду навстречу, что называется, у меня есть гостиница, которая уже де-факто оплачена. Возвращать деньги – это откровенный геморрой. Но, тем не менее, я говорю, хорошо, ребят, давайте. Давайте я буду жить с вами в гостинице. Давайте. И дальше происходит следующее. Я отказываюсь на эти 4 дня от своей гостиницы. То есть, мне надо выписаться, взять чемодан, вещи и переехать в новую гостиницу. Ну, и потом совершить обратный переезд в район Рамблы, где я, собственно, жил. Что с этим вышло дальше и что было интересно? Буквально за неделю до отъезда мне звонит человек и говорит, Эльдар, огромное спасибо, бла-бла-бла, я выслал вам билеты. Я выслал вам билеты, посмотрите, пожалуйста, все ли хорошо и прочее. Дальше это было очень смешно. Я открываю билеты, и билеты швейцарские авиалинии с пересадкой, ну, почти сутки добираться до Барселоны. Напомню, прямой рейс идет 4 часа, то есть в Берне или в Женеве, не помню где, это неважно, а стыковка 7 или 8 часов, дальше следующий перелет. То есть это самый дешевый билет, который они нашли из Москвы. Я без претензий абсолютно. То есть, если мне очень нужно, я могу ехать на перекладных как угодно. Но это не тот случай, когда мне было очень нужно. И второй момент, я просто позвонил, говорю, а что непонятного было в просьбе там, прямой рейс Аэрофлот Москва-Барселона? Нет мест. Ну, нет мест, значит, нет мест. Я просто позвонил в Аэрофлот и... сказал, что, ну, как бы позвонил, спросил, места есть на такие-то даты? Да, есть места. Взял повторно билет, по сути. То есть, ничего с этим не происходило. Я взял повторно билет, совершенно спокойно купил его. Вот, при этом на недлительных перелетах я предпочитаю летать эконом-классом. У меня нет каких-то... вот предпочтение, что обязательно бизнес. Этого нет, надо разумно подходить в зависимости от того, как вы летите, куда, на какие места вы можете сесть. У меня, учитывая, что я много летаю, золотая карточка Аэрофлота, я предпочитаю эту авиакомпанию по совокупности разных характеристик. И когда я лечу Аэрофлотом в другие страны, я предпочитаю, в зависимости от того, куда лечу. То есть, вот полеты 3,5-4 часа, как правило, в экономе. Полеты больше по времени, зависит от страны, я предпочитаю бизнес. То есть, я беру, как правило, бизнес, и про это я чуть позже поговорю. Но просто в силу того, что так удобнее, я все равно не сплю в самолете, но ютиться в маленьком кресле, чтобы затекали ноги, чтобы было неудобно, это нехорошо. И я честно признаюсь, что вот это важно, это не вопрос там, дополнительного комфорта, это вопрос того, что вы хотите получить. Конечно же, беру я его за свои деньги, но это отдельная тема, сейчас я расскажу про нее. Давайте про эту китайскую компанию договорим, потому что вам эта история понравится. Я взял билеты, позвонил, сказал, вы знаете, спасибо большое, ну вот как бы так получилось, и я взял билеты сам, потому что меня не устраивает добираться, терять столько времени, я очень устану, и мне надо работать, у меня много встреч уже, я не могу терять это время, хотя я предупреждал об этом, и попросил во избежание прислать, значит, бронь гостиницы. Присылают мне на следующий день бронь гостиницы, такой ваучер. Действительно, гостиница 4 звезды, я во избежание посмотрел их сайт. Нормальная гостиница вполне. Что происходит дальше? Дальше я в своем ваучере нахожу фамилию другого человека. Ну, как бы там идет фамилия Муртазин Эльдар, там фамилия некто Сережа. Я снова звоню и задаю сакраментальный вопрос. Сережа вот такой-то, он мисс Вселенная? Мне так уже с опаской отвечают, нет. Говорю, хорошо, если он не мисс Вселенная, может быть, Сережа рожал от меня детей, ну, там, двух, трех, четырех, хотя бы одного. Нет, он мужчина. Я говорю, а почему тогда я, взрослый человек, должен жить с каким-то Сережей непонятным в одном номере? И тут выдается шедевральная фраза. Вы знаете, до вас никто не жаловался. И я просто не нашелся, что даже ответить. Я спросил, что на Сережу никто не жаловался. Ну, это просто неприемлемо, потому что все взрослые люди, и, конечно, есть определенный уровень комфорта, ниже которого падать нельзя. Я не готов жить в номерах там с кем-то. Если мы, я подчеркну еще раз, мы не говорим о походе, о жизни в палатках, а говорим о цивилизованном мире, где эти условия существуют, они вполне достижимы, вполне нормальны. Но это просто неуважение в какой-то мере. Неуважение, которое проистекает там из отсутствия бюджетов, из желания китайцев втиснуть в одну поездку максимальное количество людей и получить дешево и сердито. Безусловно, у каждого из нас свой уровень доходов. Безусловно, свои представления о прекрасном. И вот тут мы, наверное, переходим к другим темам, о которых хотелось бы рассказать. Перелеты. Очень часто получается так, что у компании есть бюджет только на перелеты, скажем так, бюджетные, экономичные. Компании не покупают людям бизнес-класс. Ну, разные бюджеты, да, разная политика компаний. И если говорить о перелете, который вот, ну, последняя поездка, например, в Пекин, 8 часов, 7,5 туда, 8 обратно. Так как туда я летел в теории с кем-то из российских журналистов, возможно, был еще один украинский журналист, я не знал, он через Москву летит или нет, я получил билеты эконом. Соответственно, я их не апгрейдил до бизнеса по дороге туда, но проапгрейдил по дороге обратно. Почему? Ну, потому что я хотел поспать в самолете или поработать. И второй момент, я знал точно, что возвращаюсь один. Здесь вопрос, наверное, вашей морали, вашей этики. Я считаю, что это не очень красиво по отношению к организаторам и по отношению к своим коллегам, если ты весь такой из себя приходишь и говоришь, вот есть группа, все летят в экономию, а я полечу в бизнесе. Вот смотрите, какой я там красивый, хороший. Мне абсолютно все равно, что обо мне думают люди, вот честно скажу, особенно незнакомые, малознакомые. Но это создает ненужную напряженность, ненужные вопросы не по отношению ко мне, даже к организаторам. Это не очень красиво получается. Поэтому такие вот сложные моменты, места я стараюсь избежать. Я стараюсь их обойти по дуге и не возбуждать излишним образом какие-то вещи. Второй момент. Конечно, в нашей работе есть свои преимущества. Потому что, ну, уезжая в другую страну, фактически вы хотите, наверное, задержаться на 2-3 дня, иногда кто-то больше. Потому что билеты есть уже, ну, оплачиваете гостиницу, вы можете выбрать по бюджету гостиницу, какую угодно. Остаться на несколько дней, посмотреть, изучить страну. Я так облазил огромное количество стран, когда приезжаю по делам на 1-2-3 дня. Пресс-туры, вот когда говорят, там длительный пресс-тур, длительный – это от 5 дней. В реальности очень часто пресс-туры – это 2-3 дня. Ну, например, тоже моя позиция – лететь куда-то далеко, либо Азия, либо США, меньше, чем на неделю, я не готов. Очень часто компании делают день в день буквально. Ну, Microsoft этим отличается. Они любят привезти в США людей на полтора дня фактически. То есть, представляете, сутки в дороге туда, полтора дня на месте, сутки в дороге обратно. Это очень плохо, это нехорошо, и я так не люблю. Поэтому за свой счет остаюсь всегда. Ну, с Microsoft этого не было, но с другими компаниями было, ну, например, пресс-тур в июне в Нью-Йорк, там 2,5 дня фактически, в городе 3. И, конечно же, я доберу там 4-5 дней до недели именно так, чтобы остаться, чтобы не убивать перелеты. Конечно, убивают очень сильно. Это минус. Особенно у меня в прошлом году, в 2013 году и в 2012 году было очень много перелетов. Летом я посчитал, в месяц я летал 16 раз, ну, не туда-обратно, точнее, 16 раз туда-обратно, то есть 32 перелета за один месяц, день-полтора, причем некоторые перелеты были в Штатах, я был 2 раза, в Азии 3 раза, длительные перелеты, это очень сильно выматывает, никакого удовольствия, это не отпуск, удовольствие это не приносит, это действительно очень тяжело для здоровья, постоянно смена часовых поясов, организм работает кое-как, обезвоживание от перелетов, ну, и прочее. Тысяча и одно удовольствие. Сбиваются ритмы все ваши. Ничего хорошего, поверьте, в этом нет. Когда вы приезжаете в полубессознательном состоянии в другую страну, у вас программа на 1.5 дня сильно расписана, вы не можете наслаждаться чем-либо. То есть даже кусок в горло не лезет. Вот сейчас кто-то скажет, зажрался совсем. Понимаете, здесь вопрос в том, что вы можете сделать сами. То есть как вы работаете в своей жизни для того, чтобы хорошо отдохнуть. Ну, наверное, не про себя буду говорить. Ну, вот моя коллега, девушка, которая работает у нас, они с мужем ездят 2 раза в год, как минимум 2-3 раза в год за границу, планируют свои поездки 1.5-2 недели. Они проводят за границей, очень хорошо изучают другие страны. Мне нравится с ней общаться на эту тему. То есть я что-то новое для себя узнаю, что-то ей рекомендую, куда, что, как. И мне нравится то, что человек, работая де-факто на меня, может позволить себе так отдыхать. И не только она, да, другие люди тоже отдыхают, в общем-то, у нас очень-очень неплохо. Для меня это очень приятный момент, когда человеку не надо там ждать какого-то пресс-тура или что-то подобное, а человек может фактически за те деньги, достойные деньги, которые получают за оплату своего труда, куда-то поехать. И мой подход примерно такой же, потому что с семьей я в году отдыхаю как минимум 2 раза, достаточно длительно и в хороших местах. То есть места бывают разные, но это длительный отдых. Мы ездим, колесим и, в общем-то, вот это я и называю отпуском, когда я могу не дергаться. Я там много работаю, но я могу не дергаться по встречам, я могу спокойно отключать телефон и т.д. и т.п. То есть для меня это действительно очень важно провести время со своими детьми, важно с ними пообщаться, важно то, что мы можем вместе посвятить друг другу это время. И, конечно же, мне абсолютно претит, знаете, тоже такая история, когда журналисты уже переходят через край, и мне кажется, это неправильно, когда... Ну, есть поездка, да, есть журналисты, кто в деловые, фактически рабочие поездки берут с собой своих половин. Я не вижу в этом ничего плохого до момента, пока... Они оплачивают, ну, то есть, условно говоря, они оплачивают билет, они оплачивают гостиницу, там, они где-то живут и прочее, прочее. То есть, в этом нет ничего плохого, там, периодически можно прийти на ужин или сделать что-то подобное. Это нормально, да, особенно, когда компания приглашает, говорит, да, слушай, у нас все равно там списочно 10 человек, 4 откололись по своей программе, пусть приходят, если хотите, конечно, ну, посидим вместе, поболтаем просто. Это нормальные человеческие отношения. Совсем другое дело, когда человек, журналист, которого позвали в пресс-тур некий, говорит, ой, мы с женой давно хотели побывать в этой стране, а позовите еще и ее, пожалуйста. То есть, говорит, оплатите билеты, гостиницу, ну, все, все расходы. Зачем компании это нужно, не очень понятно. У журналиста в голове картина мира такая, что ему все должны, в частности, эта компания должна почему-то выгулить его. Там бывает так, что говорят, а вот у меня там, как это звучало-то, небрачная ночь, небрачная поездка. Ну, медовый месяц. У меня медовый месяц. Возьмите мою жену, значит, в такую-то поездку тоже, чтобы мы могли его провести. Деловая поездка. О чем вы говорите? Что в голове у людей? Ну, пшенка, наверное. Потому что по-другому объяснить не могу. Хотя я обижаю пшенку сейчас. Одним словом, вот такие ситуации бывают, и они, конечно, меня пугают. Пугают во всей своей остроте. Нельзя так. Ну, это некрасиво во всех смыслах. И мне несколько раз... люди, кто так поступает, говорил с такой претензией, что вот, ты можешь себе позволить, а мы не можем, поэтому мы, значит, ну это вообще не позиция. Что значит «могу, не могу»? Ну, работайте, зарабатывайте, никто вас не неволит. Я не краду деньги, я их зарабатываю достаточно тяжелым трудом. Каждый день я впахиваю больше, чем 10-11 часов. Каждый божий день. Каждый день я работаю столько. И да, работа приносит какие-то бенефиты, какие-то приятные мелочи, бонусы. Но это все построено тяжелой работой. Очень тяжелой работой. И если даже говорить про то, как живут другие люди, ну, многие работают намного слабее. Опять-таки скатываюсь в то, что я против всего мира. Нет, не хочу противопоставлять. Я рассказываю о своей позиции жизненной в отношении того, как это делать и что такое поездки. Потому что очень часто люди воспринимают это как... Знаете, расскажу вам анекдот. Анекдот очень смешной, старый, журналистский. Собираются старые друзья, и они обсуждают, кто чем занимается в жизни. И один главный редактор говорит: знаете, ребят, вот вы говорите, там, жизнь удалась, хорошая машина, еще что-то. Мне тоже жизнь удалась. Меня компании приглашают в каждую неделю вот на расхват. Приглашают, съезди в Ниццу, слетай в Монте-Карло. Если хочешь, на Карибы, на недельку-другую. Ну, одним словом, приезжаешь, лимузины, дорогие машины, красивые женщины, лучшие отели мира, обслуживание на высшем уровне, трехзвездочные мишленовские рестораны, еда изумительная. Все с завистью на него смотрят и говорят: ну что, вообще никаких изъянов, вот вообще ничего плохого. А я, знаете, все хорошо, ровно до момента, пока не надо писать и не наступает дедлайн. Вот тогда хоть вешайся. Действительно, ну, то есть внешняя сторона, она очень часто привлекательна, но зачастую многие поездки красивые, они не несут смысловой нагрузки. Тогда, конечно, журналисту, который там побывал, ну, приходится изначально извращаться, если он хочет там что-то написать. Есть поездки, которые я называю, я уже упоминал их, поездки лояльности, когда, в общем, повода не может быть даже. Ну, например, Huawei стал спонсором питерского «Зенита» футбольного клуба. Спонсором, по-моему, они стали. Повезли на матч журналист с десяток. И наш журналист, он спрашивает: я вот никогда не ездил, там же нет никакого инфоповода, а что мне оттуда писать? То есть, и когда мы им объяснили, что ничего писать не надо, оттуда пообщайся с людьми, это просто поездка лояльности для того, чтобы вы друг с другом, ну, посмотрели друг другу в глаза, пообщались. Ты можешь пообщаться на разные темы, узнать компанию получше, но из этой поездки не надо писать ни о чем. Ты можешь отказаться, конечно, если считаешь, что общаться с компанией в таком формате не нужно. И такие поездки тоже существуют. Очень важно соблюдать баланс, да, какое количество поездок лояльности, какое количество деловых поездок в вашей жизни существует. У меня за год вот моей работы поездок лояльности, ну, одна, максимум две, из там 30 с лишним, то, что идет в рамках работы Mobile Review. Из поездок... Это другой момент, кстати, очень интересный. Очень-очень давно, лет 10 назад, даже больше, наверное, это 2000 год, уже 14 лет прошло. В 2000 году мы сидели с моим очень хорошим другом, он вице-президент сейчас уже очень крупной компании телекомовской. На тот момент он был менеджером и, ну, не влиял, скажем так, на принятие решений на каком-то глобальном уровне. Ну, был, в общем, знающим человеком, с которым мне приятно общаться, поэтому мы и дружим до сих пор. И его компания позвала меня тогда в поездку на GSM-конгресс. Он проходил в Каннах, и мы сидели на набережной Круазет, заказали себе. Сидели вдвоем за свой счет. Этот вопрос очень часто всех волнует. Зачастую, скажем так, за чей счет красиво гуляете и живете. Мы сидели на набережной Круазет и заказали бутылочку белого вина, заказали там морепродукты, еще что-то. Сидели и обсуждали, ну, просто, что мы видели, что происходит в индустрии. И скатились как раз-таки на обсуждение того, кто поехал, кто не поехал. И он меня спросил: а тебя многие позвали в этом году вот в эту поездку? Я говорю: ты знаешь, нет, не многие, потому что... Нет, вру. Это был 2002 год. Это был 2002 или 2003 год, да. Наверное, 2002 или 2003. Скорее всего, 2003. Вот, объясню почему. Это был 2003 год, потому что стартовал проект в 2002 году. И мы обсуждали как раз-таки первый год жизни проекта. Стартовал он в сентябре, да, совершенно верно, это 2003 год. И мы обсуждали, что никто не позвал, потому что все так смотрят с недоверием, состоится, не состоится проект. И, в общем-то, ну, как бы считают, что зачем звать, надо работать с теми, кого мы знаем, с теми, у кого есть уже аудитория. Ну, то есть такой прагматичный подход. Очень многие считали, что Эльдар Муртазин на тот момент бренд, который вытаскивает все. На самом деле все было не так в том аспекте, что не было каких-то преференции, была дикая ежедневная работа, которая никуда не ушла и сегодня. И вот мы, обсуждая этот момент, я говорю, нет, позвали только вы, огромное спасибо вам за это. И человек с огромным уважением, за что, не только за это, да, но он у меня вызывает тоже уважение, потому что добился всего своим трудом, очень тяжелым трудом в этой жизни. Не просто так достаются должности, деньги, признание, если хотите, широкой аудитории. Он сказал фразу, которая мне врезалась в память, почему я ее и вспоминаю. Он сказал следующее: ну, знаешь, но в тебе я уверен, потому что ты считаешь, что это важно, об этом мероприятии важно рассказать, оно ключевое для индустрии, ключевое для ваших читателей, здесь важно быть. Поэтому ты бы же приехал бы самостоятельно сюда. Я сказал, да, конечно, я бы приехал сам за счет, в общем-то, редакции. Ну, тогда редакции как таковой не было, было 3 человека, включая меня. То есть я приехал бы за свой счет и делал ровно то же самое. И первые поездки в первые 1.5-2 года, они происходили исключительно за счет не компании, а за счет того, что я платил за них деньги. И это реально так. Ну вот, как бы, многие люди, я вижу примеры сейчас, я видел примеры в прошлом, многие люди не ездили в таких ситуациях, если их не приглашали компании. То есть фактически они плевали на свою аудиторию, просто не в силу того, что, ну, бывает так, что физически отсутствуют деньги, бывает разные ситуации. Но было очень много ситуаций, когда люди просто экономили и говорили, зачем мы поедем. Ну, мы не поедем, нам это не то, что неинтересно, да, вот мы не будем тратить свои деньги. В командировках, конечно, проявляется характер людей очень сильно, потому что многие относятся так, что компания должна оплачивать вообще все и вся. Походы в театры, в кино, я не знаю, покупки какие-то. Меня это жутко бесит, особенно когда я вижу редактора крупного издания с хорошей зарплатой, и он организатору привозит чеки за такси и за Макдональдс. Ну, камон, ребят, ну это стыдно, да, это просто невозможно, да, какое-то такое вот стяжательство, экономия и прочие вещи. Когда человек едет на экскурсию куда-то и не может потратить экскурсии дешевые, там, $50-$100, ну, это камон, это развлечение, которое ты делаешь себе сам, в свободный день, который оставляют там на шопинг людям, иногда это делают. И вот такие поездки мне нравятся чем? А люди думают, то есть думают, что а давайте денек сделаем для того, чтобы вот без обязательной программы вы могли просто оглядеться, посмотреть не в режиме загнанной лошади. Вот могу описать пресс-тур с Lenovo, в котором было 2 российских издания: Максим, журнал там, Mobile Review, ITC.UI, Иваник был, Саша от них, это сайт украинский. Ну, в общем, русскоязычных нас было 3. Из Москвы нас было 2. 4 дня мы были в Пекине. В Пекине были 2 дня. 2 дня мы были в Ухане. Вот, это очень насыщенный, казалось бы, да, 4 дня в Китае, такой насыщенный пресс-тур, можно многое посмотреть, такая очень насыщенная программа и прочее, прочее. Я такие пресс-туры называю соковыжималкой, потому что он очень утомительный, он меняет ваш распорядок дня, то, как вы привыкли жить, и, в общем-то, хорошие отели, они условно хорошие. Сейчас расскажу все по порядку. Ну, во-первых, начнем с того, что Организация была на очень хорошем уровне, то есть действительно на хорошем уровне поездка организована. Привожу ее просто в качестве типичного примера, как это происходит с неплохими компаниями, кто там плюс-минус думает о чем. Вот мы приехали, прилетели все, еще в Москве не познакомились, прилетели мы в аэропорт, нас там встречали с табличкой Lenovo. Дальше я побежал в аэропорту купить сим-карточку, пока собирались люди с других рейсов, собрались, сели в микроавтобус, поехали в отель. Отель у нас был «Шангрила». По местным меркам это очень дорогой отель, по любым меркам, наверное, отель не самый плохой, 5 звезд. Но, честно скажу, я подхожу всегда не по звездам, а по тому, насколько мне отель нравится, насколько он обшарпанный или не обшарпанный. «Шангрила» имеет хорошее имя, но это обшарпанный отель. То есть стоимость номера там 210 евро в сутки. Я бы в Пекине никогда не останавливался в этом отеле. Он плохо расположен для туризма, скажем так. Да и для деловых переговоров он не оптимально расположен. Маленький номер достаточно, он там 25 квадратов. За эти деньги, чтобы понимать, в Пекине за эти деньги можно взять отели новые. Там 40-50 квадратов совершенно спокойно, с очень современной, такой хай-тек, с хорошим расположением. Если вообще Китай и Азия этим отличаются, отели стоят в большинстве случаев недорого, если не говорить о каких-то люксовых отелях, где, конечно, цена может достигать 300, 400, 500 евро за ночь и больше. Но это уже люксовая история. «Шангрила» – это такая бизнес-история, если хотите, приемлемая. То есть, если бы я ехал сам, я бы снял другой отель. Но, как говорится, не выбираю. Второй момент – то, что организаторы очень часто пытаются познакомиться со страной. Ну, действительно, 4 дня – это немного. И за все 4 дня у нас было много хороших ресторанов. Но, внимание, они все были китайские. Китайской пищи существуют разные кухни. Сычуанская, кантонская. Но у нас была практически одна и та же кухня, плюс-минус. И какие-то специализированные блюда, например, в Ухане это там были блюда из курицы, которые специализированы. Не все любят китайскую пищу, не все далеко. Из того, что клали на круглый стол, многое мне не нравилось. И, в общем-то, в плане диеты многое не шло хорошо. Я бы питался и, в общем-то, совершенно по-другому в других местах, которые в том же Пекине я хорошо знаю. Но, опять-таки, да, это работа, и воротить нос здесь не приходится. Надо сидеть, поддерживать разговор и, в общем-то, выбирать то, что ты можешь съесть из этого. Это не всегда возникает так, что вам нравится то, что вам дают. Вы в рамках большой группы, и здесь, в общем-то, там были люди из разных стран, нас было порядка 20 человек, поэтому вы не можете там говорить, это я буду, это я не буду. Вы приехали на мероприятие. На этом мероприятии вы должны, будьте добры, вести себя корректно. Второй момент. Я очень-очень люблю активный образ жизни. То есть я не могу сидеть на одном месте. 4 дня я превратился в каменную задницу, потому что 4 дня я практически сидел. 3 дня, ну вот я пользуюсь шагомером, обычно я прохожу где-то 20 тысяч шагов в день. За 3 дня я проходил по 7-8 тысяч шагов, при этом надо сказать, что фактически я себя заставлял до... Разница во времени 4 часа, плюс 4 часа в Пекине. Я вставал пораньше и просто до завтрака ходил, потому что потом времени не было. Что происходило дальше? У нас были рабочие встречи полдня, и полдня перед ужином, даже не полдня, а 2-3 часа, нас вывозили на те или иные экскурсии. Причем это было 2 дня в Пекине. В Ухане уже никаких экскурсий не было. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, дорогие мои ребята, следующую вещь, что те места, куда нас вывозили, я их хорошо знаю, я там уже был. Это, наверное, то, что я не люблю в жизни, галопом по Европам. То есть мы приезжаем большой группой, 15 минут смотрим, садимся в автобус и дальше тратим снова 45-50 минут на то, что едем на ужин. То есть до часа мы тратим на дорогу туда, до часа на дорогу обратно, 15-20, от силы 30 минут мы что-то смотрим небольшое и уезжаем. Посмотреть так страну, погрузиться в нее невозможно. То есть фактически, ну да, интересно, наверное, но мы бездарно проводим время. Я так не люблю, честно скажу. И вот те два дня, которые я оставался в Пекине самостоятельно, я там находил по 30-35 километров в день. Я с утра выходил из номера, брал такси, доезжал до точки и дальше начинал лазить, исследовать Пекин, те места, которые я не знаю. Там забрался на благоухающие холмы Fragrant Hill в один из дней, 600 метров вверх. Это несколько километров по горе, по отвесной. Потому что канатка не работала. Ну, то есть, я люблю развлекаться по-другому. Но в свободное время от работы. И большую часть времени, конечно, я общался, работал. Это неплохо. Но такая поездка, она очень сильно вышибает вас из графика. То есть, вы не получаете... Зависит, наверное, я для себя сформулировал очень просто эту вещь. Все, конечно, зависит от того образа жизни, который вы привыкли вести. Это очень сильно зависит от того, ну вот, например, ваш образ жизни, он выше или ниже того, что предлагает компания. Как правило, и к этому надо стремиться, надо сделать так, чтобы он был всегда на том же уровне или выше. То есть вы могли себе позволить... Очень простое определение. Вы могли себе позволить остановиться в этих или лучших отелях. Вот и все. Приехать в эту страну. Крайне редкое число пресс-туров. Ну, вот люкс очень часто любит вывозить. Да, конечно, когда там кристалл льется рекой, но вы не будете сидеть где-нибудь на лазурном побережье и хлестать бутылки по $300-400 в таком же количестве, как это любят делать там люксовые дома в тех... поездках, ну, LVMH, например, поездка была одна из таких, я ее часто привожу в пример, потому что по грубым подсчетам мы съели там, условно говоря, каждый 1030 евро за 4 дня наели еды и выпивки. То есть коньячок Луи такой-то был неплох, достаточно, ну, неважно, да, вот это уже как бы запредельно. На таких поездок, слава богу, я не фэшн-журналист. В моей жизни таких поездок крайне немного. Поездки IT-телекомовские, они намного проще в массе своей. И если вот возвращаться к Леновской поездке, она с точки зрения того, что я оттуда писал и напишу еще, это как минимум 3-4 статьи больших, объемных, интересных, на мой взгляд. Действительно многое почерпнул. Очень удачно. С точки зрения, можно ли отдохнуть за 4 дня в режиме ошпаренной кошки, передвигаясь 4 дня 2 города? Нет, нельзя. Да, безусловно, это хорошо, наверное, увидеть другую страну из окна автобуса. Но это не настолько хорошо, чтобы говорить, что вот журналисты как сыр в масле катаются. По поводу... вообще, по поводу того, что журналистика дает возможность увидеть мир. Безусловно. Безусловно, журналистика дает возможность увидеть другие страны, наметить какие-то места, куда вы хотите поехать потом с семьей. Вы уже что-то знаете, что-то можете показать. Это очень хорошо. Но расценивать это как отдых нельзя. Опять-таки, при правильном подходе журналиста. Это не значит, что он запрется в номере, не будет смотреть мир и прочее, прочее. Какое-то время есть. Но знаете, это такая дразнилка. Вы смотрите очень немного. У вас есть там 6-7 часов в сутки максимум. В другой стране хочется что-то посмотреть. Вы смотрите крайне немного времени. И я на самом деле, вот автожурналисты, когда ездят, я их не понимаю, потому что они очень часто колесят по миру. Автожурналисты очень сильно пьют. Я несколько раз попадал. Может быть, мне не повезло, но я несколько раз попадал в поездки, где автожурналисты квасили так, что вечером я на них смотрел, говорил, вам же на трек утром, вам же за руль садиться. Они говорят, ну и что, мы каждый раз так делаем. То есть они напиваются просто в халам. Вот это не преувеличение. Они пьют, как лошади. И утром действительно садятся за руль. Для меня это было дико. И второй дикостью, наверное, стало то, что я привык изучать другие страны. И вот у нас был день в одной из поездок свободной. И я, группа 12 человек, что ли, спрашиваю, ребята, а что вы здесь видели? Вы же здесь не первый раз. Там просто гоночный трек компании. И они говорят, да, тут смотреть в округе нечего. Вот там есть пивняк, вот тут есть ресторан, можно посидеть хорошо. А, собственно, больше ничего нету. Я говорю, а сколько раз вы здесь были? Ну, раз 10. Ну, пришлось залезть в интернет, найти огромное число мест интересных, которые, конечно, за день посмотреть невозможно. Разные жизненные интересы, разные установки. Многие люди просто предпочитают сидеть в номере отеля или в баре отеля, в лобби-баре и бухать. Я, честно говоря, веду другой образ жизни. Мне интересно изучать этот мир, поэтому, когда вот мы смотрим, я не понимаю, как так можно. Ну, это реально невозможно жить именно вот так. Поэтому могу сказать следующее, имею вам доложить честь, что поездки, конечно, это не развлечение, я не убеждаю себя, вас, я описываю свой опыт. Безусловно, находятся люди, кто воспринимает их как развлечение. Бывает так, что приезжает журналист или, как правило, это рекламщик, говорит спасибо и исчезает там на 3-4 дня, больше мы его не видим. Это не очень хорошо, мне кажется, потому что все-таки поездка деловая, надо следовать программе, соблюдать. И да, отклонения возможны, есть обязательно, не обязательная часть программы. Ну, там развлечения, например, это не обязательная часть программы. Хотите с друзьями встретиться, можете спокойно уйти и, в общем-то, ничего не делать. Ну вот на этом я уже и так 45 минут вам рассказываю о том, что такое поездки. Тема для многих почему-то болезненная, наболевшая. Многие считают, вот меня не берут в поездки, еще что-то. Ну, вот знаете, не надо причину и следствие путать, не надо стремиться именно к тому, чтобы вас брали в поездки. Это не является самоцелью. Если человек живет нормальной, полноценной жизнью, если он зарабатывает, то он может сам съездить куда угодно. И более комфортно, более качественно, чем вы съездите с кем-либо. Кстати говоря, про Пекин, вот те 3 дня, там 2,5 дня у меня получилось, я снял гостиницу очень неплохую, в которой был совершенно принципиально другой номер, значительно лучше номеров тех гостиниц, где мы останавливались вместе с Lenovo. То есть, если у них был некий бизнес-уровень, у меня там был уровень чуть-чуть выше, просто в силу того, что... Ну, наверное, она мне нравилась по многим причинам, потому что я выбирал и номер, и расположение, то, как мне нравится, и еду в ресторане гостиницы. Одним словом, я сделал так, чтобы мне было комфортно. Это действительно было комфортно. Значительно комфортнее, чем вот другие места. На этом все. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, что вот такой инсайт про поездки был вам интересен. Постарался сделать его относительно живым, объемным, выпуклым. Ну, в общем, делитесь впечатлениями. Удачи, хорошего вам настроения. Всегда ваш Эльдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.